Сегодня, 2 декабря 1990 года, Семен Григорьевич Гиндикин, вы таки в гостях.
Так, Сеня, вот к своему удивлению я обнаружил среди моих бывших учеников есть люди дворянского происхождения, генеральского происхождения, самых разных происхождений. Что вы знаете о своих предках?
О, нет, у меня как-то ничего замечательного в моих предках нет. Я думаю, что все сравнительно обычное. Я знаю, я не знаю ни своих дедушки, бабушки, ни с кем не был знаком, но я, конечно, о них знаю какие-то рассказы, но уже ничего не знаю про предыдущее поколение.
Я думаю, что довольно это типично
очень обычно.
Для
я думаю, что это очень типичная вещь. Да. Кстати, для России ведь это тоже типично. Я всегда вспоминаю такую историю про Блока, у которого, так сказать, мать была вполне по дворянской линии, а по отцу он был, там у него немецкие предки были какие-то фельдшера, тем не менее, про них было известно черти сколько поколений, а в России вообще, наверное, далеко история не очень прослеживается.
Ну, что вы знаете?
Значит, ну, я только знаю про своих, значит, как водится, мой дедушка был из Бердичева.
Классический еврейский.
Классический, да, значит, классический еврейский, значит, две линии. По дедушке украинско-еврейской, по отцу украинско-еврейская, по маме белорусско-еврейская, она из Могилева.
Мои тоже из Могилева.
Тоже, да. Ну да. Вот видите, тут пересечений очень много.
Да, я думаю, что ваши коллеги вроде Мостова и прочее тоже.
Да, это была такая совершенно замечательная, как говорится, тут, скажем, на Западе очень трудно найти приличного человека, у которого бы не было, а потом бы не выяснил, что у него прабабушка.
Из
Могилева, да, вот это.
Или из Бердичева.
Или из Бердичева, да, Бердичев, конечно, более замечательный. Так что я ничего не знаю, дедушка был, кажется, по-видимому, не бедным человеком, но, так сказать, у него было богатство в таком первом поколении. Кажется, мукой торговал в Бердичеве.
Ага.
Потом, значит, вот у них было, как водится, была большая семья, из них остались взрослыми 3 детей. 2 сыновей и дочь. Дочь жива до сих пор, значит, ей около 80. Да нет, наверное, 80 уже. А 2 сыновей, один из них мой отец, он умер очень молодым в моем нынешнем возрасте. А старший его брат, ну вот он был такой политически активный. Он, значит, свои там 15 лет был каким-то, по-видимому, видным чекистом в городе Бердичеве.
Да.
И бегал за бандитом. Да, как это самый лучший возраст идти в ЧК работать. Это же замечательно.
Стрелять.
Да, да, да. Там рассказывал. У меня отца я не очень много, но какие-то рассказы у меня остались. Отец его. Он рассказывал, как там дедушке, который был вполне приличный человек, и лавку мучную держал. Ему говорили, посмотри, там твой, что твой Янкель делает. Янкель по крышам бегал за какими-то там, я уж не знаю за кем.
Большевиками, наверное, нет?
Да нет, ЧК, кажется, с какими же большевиками. Нет, он как-то
то есть, нет,
считал...
Нет, извините, я это все перепутал. Наоборот, за
наоборот.
Белыми.
Ну, какая разница? Главное, что бегал, и главное, что, наверное, нога у него был. И он там как-то несколько раз думали, что он отступал со Щерсом, потом там был, ну, в общем, какие-то были у него истории. Ну, и как водится, конечно, в 30-е годы он попал. Он уже... По-видимому, я не очень уверен, что он был уж так правильно понимал, с кем ему надо быть, поэтому, по-видимому, он был там то ли с троцкистами, но, в общем, он, с одной стороны, он не был активным большевиком, и поэтому он к тому времени, когда начали сильно бить, он уже оказался, он не был на больших делах, а...
Ну, до каких высоких он мест служил?
Нет, ну, нет, ну так во время, какие-то высокие губернские должности он занимал в начале 20-х годов. Я не знаю, ведал каким-нибудь профсоюзом. Вот, потом он был какой-то в Агизе, какой-то, я это плохо помню.
Ну, да, это вам не очень...
Нет, это мне было вполне интересно, но я думаю, что было немножко, когда его мальчишка было, таких рассказов немножко боялись, потому что рассказывали, что он был хороший, а попал на Колыму. не очень. А... Вот, ну, в общем, он попал на Колыму, и где-то в середине войны кончился его и срок, и он там был что-то как-то расконвоирован, и перед тем, как он уже должен был оттуда выбираться, он попал в какую-то автомобильную катастрофу. В общем, какой-то там темный конец у него был, но факт остается фактом, что он не вернулся. А в 30-е годы погиб мой дед, который тоже приехал к сыновьям, к детям в Москву, и попал в какую-то облаву, и его не смогли обнаружить. Были какие-то. В общем, как говорится, в 30-е годы по этой, по семье моей что-то прошлось. По маминой линии... Кстати, мой дед умер в Америке. Такая замечательная вещь.
По маминой линии.
По маминой линии, да. Он уехал, он был... Он тоже был человек очень активным, у него было, значит, у него были, тоже выжило трое детей в их семье, три девочки, и, но он был очень, он жили они там, я бывал потом, в Бердичеве никогда не было, в Могилеве я был, жили они там на Луполе, самое бедное место, он был таким, он был кожевенником, и, но очень
как
был...
Каганович.
Как почти, да, но в общем как-то он в какой-то момент он эмигрировал где-то, так сказать, перед войной он эмигрировал и в Америку, и там он говорит, считалось в нашей семье, что он был очень революционно настроен, ну так кто-то из сестер считал, что он был твердым большевиком, но так им хоть они думали, что сказав это, они хорошо о нем отзывались. Вот. Но он был как-то, заодно он там был каким-то активным пожарником, известная история такая наша семейная, что когда был пожар в Луполе, Лупол почти все сгорело, и огонь подбирался к их дому, он, тем не менее, там спасал фабрику, но не потому, что ему было интересно спасать, а потому, что ему было интересно организовывать пожарников, в общем, организационная жилка была у него, может быть, она мне немножко передалась. Но он уехал в Америку, и мгновенно, как опять-таки все это семейные истории, мгновенно кончились все его революционные устремления. И он, по слухам, даже здесь как-то разбогател. В начале войны он открыл какую-то здесь кровельную мастерскую. Должны были к нему ехать он, мама со своей семьей, с мамой и с двумя сестрами. После революции, ну как-то из-за войны это все задержалось. Но даже еще после революции они собирались ехать. Тогда уже старшая сестра, мама была замужем за таким замечательным человеком. Вот, может быть, тоже такая нестандартная история. Его была фамилия Балантер, хотя, кажется, это была испорченная фамилия Балантер. Такой композитор был его двоюродным братом. Это был такой совершенно замечательный, значит, такой еврейский. К 14-му году, наверное, это был такой еврейский мальчик, который попал на фронт в дивизию сибирских стрелков. И неожиданно попал в разведку и оказался каким-то совершенно... у него была репутация совершенно отчаянного разведчика. Как мне он сказал, что он довольно быстро понял, что самое спокойное место, когда начинается атака, это быть рядом с немецкой передовой и сидеть в кустах. Но тем не менее он был отчаянным, а кроме того, у него был прогрессивный офицер, его начальник, который решил, что он из него обязательно сделает офицера. Но для этого надо было креститься, чего он не хотел, либо надо было стать полным георгиевским кавалером. Что и он вот он был близок к этому, он заработал двух георгиевских крестов, два георгиевских креста и был представлен ко второй и первой степени, после чего он мог благополучно стать георгиевским кавалером, стать офицером. Но в середине этой его георгиевской эпопеи его взяли в плен. Вот. И он был в плену. Ну, тогда в немецком плену можно было еврею быть. Он как-то там очень, видимо, судя по всему, неплохо жил. Но у него еще про Георгий есть такой замечательный рассказ. Его отец был правоверный еврей, и вдруг его вызывают в губернский город. Он взял с собой, я не знаю, как называется, талос, помолиться, такую сумку, все как положено, вызывает его губернатору. И губернатор ему передает георгиевские кресты третьей и четвертой степени, которые, значит, его сын, они его называли Балантер, Шмуэль Балантер, заслужил за царя и отечество. И потом, значит, этот дед, этот, а может, он тогда не таким дедом был, я думаю, что он, может быть, был моложе, чем я сейчас, потом рассказывал, что пока он возвращался в город, там, или откуда-то пешком, у него главная была проблема, где ему держать эти георгиевские кресты, потому что вот вместе стало с ним для молитвы, это немало подходящее место. Тем не менее, он героически донес эти кресты, и кресты были уничтожены, были спущены в городе Могилеве в уборную, когда в начале 30-х или в середине 30-х годов, когда считалось, что это было опасно. В общем, потом в начале войны жалели, оказалось, что это хорошо иметь георгиевские кресты. Вот такой было, такая была жизнь на фоне Георгиев. Но они не, так и не уехали. Ну и вот где-то, кстати, в Могилеве тогда мои родители познакомились. Отец мой из-за своего, соответственно, долго не мог получить образование из-за своего... неудачного социального происхождения. И потом он кончил институт легкой промышленности. По-моему, был очень хорошим, наверное, инженером. Человеком он был очень способным. Ну, вот так как-то рано и умер. Ну, и мама моя вот тоже умерла в прошлом году. В той семье были какие-то такие очень мудрые женщины. Они были удивительные. Я никогда не встречал таких любящих друг друга сестер. Так, видимо, бабушка моя очень мудра. Всякие ее рассказы. Вообще такой интересный жанр, такая мудрость еврейских женщин, таких малограмотных, по-видимому, это очень интересный у меня рассказ. Это на самом деле много, но вот почему-то я одну вещь я всегда запомнил, что когда-то она говорила, что мы все когда-нибудь должны умереть, но мне бы хотелось только возвращаться один раз и смотреть одним глазом, как живут мои дети. И особенность этой семьи, еще вот бабушки и ее старшей сестры, этой тети Сони, вот мужа этого георгиевского кавалера, которая чудом его спасла в 30-е годы и вообще потом в 50-е. Он был потом видным каким-то таким торговым работником в городе Могилеве, и она его дважды спасла от тюрьмы. Она действительно была какая-то очень... Она очень хорошо все понимала. У нее есть... Про нее и про эту тетю Соню есть масса рассказов, как она там... кого-то спасла, она как-то в Могилеве была царская ставка, она была продавщицей, и что-то она там такое сделала через продавщицу, они вообще действительно были очень... А я еще вспоминаю, что когда про своего отца, когда Сталин умер, он был ужасно, он услышав это, он ужасно расстроился и, кажется, даже плакал. Прибежала мама и сказала: «Что ты плачешь?» Он говорит: «Сталин умер». «Да?» — сказала она. А я-то думала, что что-нибудь с нашими случилось. Чего ж ты плачешь? Соня жива, Маша жива, ну Сталин умер.
Неплохо.
Тут такой фольклор наш семейный. Действительно, была какая-то такая вот, такая житейская мудрость, которая тогда бывала. Ну, я не знаю, что еще про моих. Значит, вот такие, где-то около Чикаго. Покоится мой отец. Дед мой погиб, ему сделали, он действительно, кажется, разбогател, ему сделали, у него было профессиональное заболевание, грыжа такая вентральная, как это называется, вентральная, что ли, грыжа, они вот кожу мяли, и вот в этом месте обычно возникало.
Диафрагмальная.
Диафрагмальная, да. И вот тогда он, ему сделали здесь операцию, и он после операции погиб. Ну, про это ничего я не знаю, где он и как он.
Ну что ж, давайте к следующему поколению переходить. Да. Рассказывайте про вашу историю. Вы в Москве родились, люди?
Да, я родился в Москве.
Коренной москвич, да?
Да, совершенно коренной.
Да. Ну,
я родился в славном 37-м году, как многие ваши знакомые.
Да.
Я родился в 37-м году.
То есть вы на год старше Марка Фрейлина. Он в 38-м родился.
Кажется, у нас даже не болит, я не помню, он, кажется, несколько месяцев разница у нас, да. Я родился тоже в таких совершенно замечательных, под солнцем сталинской конституции. Я родился в декабре, когда были первые выборы в рамках новой конституции. У нас тоже есть такой рассказ моей мамы. У нее были тяжелые роды, как была температура, было все. И в этот момент вдруг ее кровать стали окружать ширмой. Она решила, что она уже умирает, что это уже конец, и она начала плакать и думать, кто же воспитает ребенка. Через некоторое время выяснилось, что просто она была не ходячая больная, и ее готовили к голосованию. В роддоме голосовали. Так что вот я родился под
стойком,
да, ей создали кабину. Так что вот я родился действительно
под...
Да, такое у меня было знаменательное начало моей жизни. Да, у меня вообще с Конституцией связано. Я родился, значит, день первый, день Сталинской Конституции, и женился в Брежневскую Конституцию. Так что все годовщины моей жизни, не все, но значительная часть были связаны с этим.
Ну ладно, ну расскажите про вас самих. Значит, где вы были во время войны?
Во время войны я всю войну провел в Москве. У нас как-то так получилось, что мы не эвакуировались тогда. Мама моя... Я сейчас что-то немножко уже вспоминаю. Мне кажется, причиной было то, что у мамы была какая-то, по-видимому, тяжелая простуда. В общем, мы не смогли уехать. Отец мой оставался тогда на фабрике, что-то такое. Да, между прочим, у меня отец в 41-м году вступил в партию. Он тогда считал, что вот это было самое такое подходящее.
А его специально сказал?
Он был такой инженер, он легкой промышленностью всю жизнь
работал.
Вот. Ну ладно. Да, значит, тогда я действительно никуда не уезжали.
Ну и вы были как юный коммунист?
Я?
В смысле убеждения.
Убеждения, да, у меня были все хорошо, правда. И сказать, что у меня было безупречное прошлое, нельзя. Я помню тоже, я как-то... У меня было такое одно такое темное пятно, я, может, никогда его не рассказывал, но теперь я... Как говорится, перед микрофоном сознаюсь, как на исповеди. Когда я был во втором классе, это было в 45-м году, вся советская молодежь писала письмо товарищу Сталину.
По какому поводу?
Ну, повод, наверное, и был. Чего там? Без повода писем ему не писали. Чего-то ему хорошего желали. Здоровья, я думаю, желали.
Нет, я понимаю, но...
Какой год это?
45-й.
46. Это был 45-й, может быть, 46-й
год. Может, 48-й? Нет,
45-й был. Это в точности был...
Нет,
это был
49-й.
Нет, это был 45-й год. Письма была такая есть манера. Писать письма, собирать... И собирать... Нет, собирать письма по всей стране. Письма
были.
Рапортовали о чем-то моему. И вот, значит, у нас собирали письма. И надо сказать, я его все равно тогда очень любил. И надо было, значит, у нас в классе собирали подписи. Каждый должен был, значит, написать на этом листочке, расписаться свою подпись. Ну, а как ребенок во втором классе, или, может быть, это было и в первом, мне кажется, все-таки во втором, пишет свою фамилию. Обычно в родительном падеже он надписывает свою тетрадь. Тетрадь по арифметике Гиндикина Сени. И поэтому, значит, примерно один раз один человек, после того, как там 7 или 8 человек подписались, пишет свою фамилию в родительном падеже. Нужно для товарища Сталина начинать все сначала, начинать новый листок. Потом, значит, второй, потом третий. А я был довольно высокий, я сидел предпоследним. И вот я как до сих пор помню этот самый момент, когда листочек дошел до меня. И я твердо знаю, что я-то свою фамилию напишу правильно. И я старательно вывожу Гиндикина. Я помню, кошмарка кричала, измученная. У нас была такая замечательная, такая совершенно измученная учительница. Анна Андреевна, и ты против вождя, сказала она мне. После чего я отобрала у меня, тогда было такое наказание, у нас портфели отбирали. Отобрали. Я не знаю для чего, но в общем у меня тогда я был вполне пристойно себя вел, иногда разговаривал, но политический проступок прежде проступков прежде не совершал. Ну вот так это совершил. Что-то надо сказать во мне после этой истории. Это на меня произвело такое. Ну вот это такой был мой первый политический проступок.
Да, ну это ничего это.
Вы думаете, не страшно?
Вот. Понятно, никаких сомнений в светлом будущем у вас не было, да?
Нет, не было. Нет, все хорошо, нет, я думаю, ну, что я был вполне правильный ребенок.
Ну хорошо, а как вы математикой занялись?
Нет, ну я думаю, что, конечно, я думаю, что, как и у многих, вот 53-й год это был такой тяжелый. Я жил,
да,
надо сказать...
Вы, наверное, вы помните 53-й, вы помните дело врачей?
Еще как, в 53-м году я был в 9-м или 10-м классе, я помню, как на меня шумела некая, вполне, между прочим, хорошая учительница нашей литературы, когда я в очередной раз на тебя плохо вел на уроке, она говорила, что тебе недорого, так сказать, ничего там, в общем, да, и просто объясняла, что она не говорила про евреев, но она, так сказать, говорила про нас, русских людей, даже на русских, это я хорошо помню эту историю. Математика, ну математика, ну я думаю, что все стандартно. Вы же хорошо помните, какая в Москве была вполне это активная жизнь, я в какой-то момент начал ходить в кружок, я, это кружок, на котором, котором я встретил. Я больше помню, кто был среди школьников в этом кружке. Вот в этом кружке тогда был Дима Арнольд, я с ним довольно часто с ним сидел. Кто еще был? Валя тут, Валин был там. Потом я довольно... Марк Фрейден был там. Позже на Олимпиадах уже я не познакомился. И Сашей Кирилловым, с Эриком Винбергом. То есть я всех их знаю.
Они старше или
вам? Они все с того же года.
Все того же года?
Все того же года, да. Саша Венцель был на год старше. Такая была олимпиадская звезда на год раньше. Но он, по-моему, на кружок не ходил. Даже как и Саша Кириллов, кстати, не ходил на кружок.
Ну, это имеет особую, так сказать, прелесть для меня, эти воспоминания о школьных кружках, олимпиадах.
Ну, да, это было замечательное такое время. Да, не доходило на олимпиады.
Это мы здесь, конечно.
А?
Здесь этого, конечно, нет. Это...
Да, это как-то... Ну, в таком виде этого и там теперь нет. Это был некий другой способ.
Но в ваши времена не было таких суперзвезд учителей? Вот, в предыдущий период были всякие, которые вспоминали потом всю жизнь.
Ну, я этим не был охвачен. Ну, вот кажется, у Димы Арнольда был такой Морозов, я как сейчас помню, учитель.